Дебют в ЕХО. Никогда не знаешь, где тебе повезет. Я крупный специалист в этом вопросе. Первые 29 лет своей жизни я был классическим неудачником. Люди склонны искать и находить самые разные оправдания своим неудачам. Мне этим даже заниматься не приходилось, причина была мне известна. Я не мог спать по ночам. С детства не мог. Зато прекрасно спал по утрам, в то замечательное время суток, когда, собственно, и происходит распределение удачи. На утреннем небосклоне огненными буквами начертан девиз этого несправедливейшего из миров. «Кто рано встает, тому Бог дает». Так ведь? Мои воспоминания детства — это воспоминания о ежедневном ожидании той ужасной минуты, когда мне скажут «Спокойной ночи, детка, поцелуй маму и отправляйся в постель». Я о времени, проведенном под одеялом, долгих часах, безнадежно испорченных тщетными попытками заснуть, но иногда чудесно скрашенных безмолвными сказками, рассказанными самому себе. Это также воспоминание о ни с чем не сравнимой свободе, которую, как я быстро понял, получаешь, когда спят все остальные, если, конечно, научишься не шуметь и скрывать следы своей тайной деятельности. И мучительные пробуждения по утрам, вскоре после того, как, наконец, удалось заснуть. Разумеется, школу, ради посещения которой мне приходилось так издеваться над собой, я возненавидел. Правда, целых 2 года мне довелось учиться во вторую смену. Эти 2 года я был почти отличником. Больше я отличником не был никогда. До встречи с сэром Джуффином Халли, конечно. Со временем, как и следовало ожидать, моя привычка, препятствующая гармоничному слиянию с обществом, только усугублялась, но к тому моменту, когда я окончательно убедился, что такой неисправимый сове, как я, ничего не светит в этом мире, принадлежащем жаворонкам, я встретил сэра Джуффина Халли, своего будущего босса, который искал парня, предпочитающего ночной образ жизни. Так я оказался весьма далеко от дома и получил максимально соответствующую моим способностям и амбициям должность. Стал ночным лицом почтеннейшего начальника малого тайного сыскного войска города Ехо, сэра Джуффина Халли. Сразу замечу, что имеется и дневное лицо, весьма симпатичное, по имени сэр Мелифаро. Правда, наша жизнь порой складывается так, что мы трое не спим вовсе, ни я днем, ни мои коллеги ночью, но до сих пор у нас не было желания задуматься над этим нонсенсом. История моего вступления в должность настолько необычна, что ее нужно рассказывать отдельно. Начать с того, что мне стало регулярно сниться сэр Джуффин, хотя он, в свою очередь, утверждает, что никому не снился. Это, дескать, я сам завел дурную привычку шляться по трактирам Ехо в непристойном виде призрака. Как бы то ни было, этот потрясающий тип, который мог бы сойти за пожилого близнеца актера Рютгера Хауэра, если у вас хватит воображения добавить к этому и без того впечатляющему образу неподвижный взгляд очень светлых раскосых глаз, этот представительный господин с замашками не то восточного императора, не то лауреата Нобелевской премии и шуточками комика высокого полета потряс воображение и покорил сердце того прежнего Макса, которого я все еще помню. В одном из моих снов мы начали здороваться, потом болтать о пустяках. В очередном сне мой новый приятель неожиданно предложил мне помощь в трудоустройстве. Предложение показалось мне соблазнительным. Тогда сэр Джуффин вдохновленные моими предполагаемыми способностями к сыскному делу, самым невероятным способом выудил меня из моего мира, как клёцку из супа, и аккуратно поместил в свой мир. Разумеется, перед тем, как поступить на службу и занять завидное положение в обществе, мне пришлось пройти ускоренный курс адаптации к здешней жизни. Я явился сюда куда более несмышленным, чем младенцы, которые, родившись в этом мире, с первого дня пачкают свои пеленки, не нарушая никаких традиций. Я же поначалу все делал не так. Мне пришлось попыхтеть, прежде чем меня можно было выдать хотя бы за местного сумасшедшего. Когда после целого ряда безумных приключений я очутился в доме сэра Джуффина Халли, его самого не оказалось на месте. Поскольку быть почтеннейшим начальником малого тайного сыскного войска в столице Соединенного Королевства, должность хлопотная, так что сэр Джуффин где-то благополучно застрял. Старик дворецкий Кимпа, строго-настрого предупрежденный хозяином, что меня нужно встретить по первому разряду, был немало озадачен. До сих пор в этом доме гостили вполне приличные люди. Свое шоу я начал с того, что спросил, где находится туалет, тогда как все граждане Соединенного Королевства старше 2 лет знают, что ванная и туалет в любом доме находятся в подвале, куда можно спуститься по специальной лесенке. Хвала магистрам, что тут нет небоскребов. А мой вид? Джинсы, свитер. Жилет из некрашенной толстой кожи и тяжелые тупоносые ботинки здесь годились только на то, чтобы шокировать старика, обычно невозмутимого, как индейский вождь. Он осматривал меня с головы до ног 10 секунд. Сэр Джуффин утверждает, что такого продолжительного внимания Кимпы в последний раз удостаивалась ныне покойная миссис Кимпа в день их свадьбы лет 200 назад. Затем мне предложили переодеться, я не возражал, я просто не мог обмануть ожидания несчастного старика. Тут началось самое страшное. Мне выдали ворох ткани, в которую я должен был задрапироваться. К счастью, старый пройдоха Кимпа прожил долгую и весьма интересную жизнь. На своем веку он повидал немало удивительного, в том числе и кретинов вроде меня, не знающих самых элементарных вещей. Чтобы не позорить доброе имя своего обожаемого почтеннейшего начальника, как он именовал сэра Джуффина, Кимпа сам взялся за работу. Через 10 минут я выглядел довольно пристойно с точки зрения любого коренного жителя Йехо, но крайне нелепо, по моему скромному мнению. Убедившись, что все эти драпировки отнюдь не стесняют движений и не разваливаются при попытке сделать несколько шагов, я смирился. Потом мы приступили к следующему испытанию моих нервов — обеду. Кимпом благородное сердце соизволил составить мне компанию, поэтому я с пользой провел время. Прежде чем приступить к очередному блюду, я внимательно наблюдал за действиями моего учителя. Насладившись зрелищем, я пытался воспроизвести увиденное, то есть, пользуясь определенными приборами, отправить в рот необходимые ингредиенты. На всякий случай я старался скопировать даже выражение его лица, мало ли что. Потом меня, наконец, оставили в покое, порекомендовав осмотреть дом и сад, чем я с удовольствием занялся в обществе Хуфа, очаровательного песика, похожего на мохнатого бульдога. Хуф, собственно, был моим проводником, потому что без него я имел все шансы заблудиться в этом огромном полупустом доме и так и не найти дверь, которая вела в густые заросли изумительного маленького садика. Мне здесь нравилось. Ох, как мне здесь нравилось. Сэр Джуффин Халли прибыл вечером. За полчаса до этого старый Кимпа торжественно прошествовал к небольшому нарядному сарайчику в конце сада, выехал оттуда на некоем чуде техники, которое по внешнему виду, судя, могло передвигаться только с помощью тягловой силы типа лошадь, но, тем не менее, делал это совершенно самостоятельно и укатил со скоростью, на мой взгляд, приличествующей его возрасту. Позже я узнал, что за свою долгую жизнь Кимпо успел побывать автогонщиком, так что скорость, с которой он ездил, была почти сверхъестественной для амобилера, так называлось это удивительное средство передвижения. И вернулся он с драгоценным грузом. Мой старый знакомец, обитатель моих чудесных снов, сам сэр Джуффин Халли собственной персоной восседал на мягких сиденьях этой оснащенной мотором кареты. Только тогда до меня окончательно дошло: все, что случилось, действительно случилось. Со мной произошло своего рода короткое замыкание. Я сел на траву, раскрыв рот и томно прикрыв глаза. Когда я их открыл, ко мне приближались два улыбающихся сэра Джуффина. Невероятным усилием воли я собрал из них одного, поднял себя на ноги и захлопнул пасть. «Ничего, Макс», — понимающе улыбнулся сэр Джуффин Халли, — «мне, честно говоря, тоже не по себе, а ведь у меня опыта в таких делах чуть-чуть побольше. Рад, наконец, познакомиться со всей совокупностью твоего организма». После этих слов он прикрыл глаза левой рукой и торжественно произнес: «Вижу тебя как наяву». Потом отнял руку от лица и подмигнул мне. «Так у нас знакомиться, сэр Макс. Повторить?» Я повторил. В обществе сэра Джуффина Халли все было легко и просто, даже обучение хорошим манерам. Впрочем, одним изучением местных экзотических традиций дело не ограничилось. Основная проблема состояла в том, что здесь, в Йехо, испокон века обитали могущественные маги, какими, на мой взгляд, в той или иной степени являются все местные уроженцы. К счастью, ровно за 115 лет до моего появления в Йехо старинное соперничество бесчисленных магических орденов завершилось победой ордена Семилистника и короля Гурига VII. С тех пор гражданам дозволяется проделывать только самые простенькие фокусы, в основном в медицинских или кулинарных целях. Например, для приготовления камры местные альтернативы чая и кофе, которая без чудесного вмешательства чересчур горчит. Так что я просто не могу описать, с какой искренней благодарностью взираю на орден Семилистника, благостный и единственный. Благодаря их проискам и интригам, изменившим историю, мне не пришлось изучать, скажем, 234-ю ступень белой магии, которая, по словам знатоков, представляет собой венец человеческих возможностей. Официально дозволенные фокусы — это как раз предел моих убогих способностей. Все же я в некотором смысле инвалид-виртуоз, как британский безногий ас Дуглас Баддер. Сэр Джуффин любит пошутить, что мое главное достоинство — это принадлежность к миру чудесного, а вовсе не способность с ним управляться. Вечером первого дня новой жизни я стоял перед зеркалом в отведенной мне спальне и внимательно изучал свое отражение. Тонкие складки скабы, длинные просторные туники, тяжелые складки лохи, верхней одежды, представляющей собой замечательный компромисс между длинным плащом и пончо. Экстравагантный тюрбан, увенчавший мой склад мудрости, как ни странно, шел мне. Пожалуй, в таком виде было легче сохранять душевное равновесие и не слишком ломать голову, пытаясь понять, что же со мной произошло. Тот парень в зеркале мог быть кем угодно, только не моим хорошим знакомым по имени Макс. Появился Хуф. Дружелюбно тявкнул и ткнулся носом в мое колено. «Ты большой и хороший, Макс», — внезапно подумал я не своим голосом, а потом понял, что это подумал Хуф. Умный песик стал моим первым учителем безмолвной речи в этом мире. Если я что-то и смыслю в белой магии четвертой ступени, к области которой относится такого рода общение, все комплименты попрошу адресовать удивительной псине по имени Хуф. Дни мои стремительно улетали из рук. Утром я спал. Ближе к вечеру вставал, одевался, ел и помногу разговаривал вслух. По странной иронии судьбы, никаких языковых барьеров между мной и остальным населением Соединенного Королевства никогда не стояло. Почему, до сих пор не знаю, хоть убить. Но здесь говорят на немного архаичном и чуть грубоватом варианте того самого языка, на котором я когда-то сказал свое первое слово «дай». Так что мне оставалось только усвоить местное произношение, да запомнить новые идиомы, а это дело наживное. Мои штудии протекали под ненавязчивым, но строгим наблюдением Кимпы, которым было поручено сделать настоящего джентльмена из этого варвара, родившегося на границе графства Вук и пустых земель. Такова была моя легенда для Кимпы и всех остальных. Очень талантливая легенда, как я теперь понимаю. Настоящий шедевр сэра Джуффина Халли в им же изобретенном жанре импровизированной фальсификации. Дело в том, что графство Вук – самое удаленное от Йехо часть Соединенного Королевства. Окраины графства — это малонаселенные равнины, плавно переходящие в бесконечные необитаемые пространства пустых земель, которые уже не принадлежат Соединенному Королевству, поскольку нафиг они кому-то нужны. Почти никто из жителей столицы никогда там не был, ибо это бессмысленно и небезопасно, а тамошние обитатели, невежественные кочевники и беглые мятежные маги, тоже не балует столицу своим вниманием. «Что бы ты ни вздумал отколоть, Макс», — заявил по этому поводу сэр Джуффин Халли, уютно покачиваясь в своем любимом кресле, — «тебе даже не придется извиняться. Твое происхождение — наилучшее объяснение любой выходки в глазах столичных снобов. Можешь мне поверить. Я сам приехал в этот веселый городок из Кеттари, куда менее веселое местечко в графстве Шимара. Это было очень давно, но от меня до сих пор ждут эксцентричных поступков». «Отлично, сэр. Начну прямо сейчас. Я сделал то, чего мне так давно хотелось. Цапнул с блюда маленький теплый пирожок, не прибегая к помощи миниатюрного крючочка, который был похож скорее на орудие пыток из арсенала дантиста, чем на столовый прибор». Сэр Джуффин снисходительно ухмыльнулся. «Из тебя выйдет отличный варвар, Макс, я не сомневаюсь». «Меня это не смущает», — с набитым ртом заявил я. «Видите ли, Джуффин, я с рождения абсолютно уверен, что совершенно замечателен сам по себе, и никакая дурная репутация мне не повредит. То есть я слишком самовлюблен, чтобы утруждать себя попытками самоутвердиться, если вы понимаете, что я имею в виду». «Да ты философ, Макс!» — сэр Джуффин Халли порой обезоруживал меня искренним восхищением, которое угадывалось на самом дне его пронзительных неподвижных глаз. Мне оставалось только ломать голову, пытаясь понять причины. Но вернемся к моим тренировкам. Патологическая страсть к печатному тексту еще никогда не оказывалась так полезна для меня, как в те первые дни. По ночам я десятками поглощал книги из библиотеки сэра Джуффина, знакомился с новой средой обитания, заодно постигая особенности местного менталитета и зазубривая красочные фразеологические обороты. Хуф ходил за мной по пятам, способствуя моему метафизическому развитию. Вечером, то есть где-то в середине моих собственных суток, являлся сэр Джуффин, успевал порадовать меня своим обществом за ужином и незаметно проверить мои достижения по всем пунктам. Проведя так часок-другой, Джуффин исчезал в спальне, а я в библиотеке. Однажды вечером, недели через две после моего невообразимого прибытия, сэр Джуффин объявил, что я стал вполне похож на человека, а посему заслуживаю награды. «Сегодня мы ужинаем в обжоре, Макс. Я ждал этого дня с нетерпением».
«Где это мы ужинаем?»
«Обжора Бумба. Шикарная забегаловка, горячие паштеты, лучшая камра в Йехо, блистательная мадам Жижинда и ни одной противной рожи в это время суток».
«Что, одни приятные рожи?»
«Вообще никаких рож!» «Да ты знаешь это место лучше, чем большинство жителей Йехо. Давай, давай, обувайся. Я голоден, как безрукий вор».
Я впервые сменил удобные домашние туфли на не менее удобные высокие мокасины, старающиеся выглядеть настоящими сапогами. Заодно мне устроили экзамен на водительские права. Ха, было бы о чем беспокоиться. После того, как я управлялся с ржавой развалюхой своего двоюродного брата, перекочевавшей ко мне по наследству, когда кузен пошел в гору и обзавелся стильной тачкой, вождение мобилера не представляло для меня никаких проблем. Несколько дней назад Кимпа продемонстрировал мне немногочисленные операции, производимые с помощью одного единственного рычага. Покатался в моем обществе минут пять, заявил «можешь», махнул рукой и ушел. Теперь и Джуффин оценил мой профессионализм, сказав: «Эй, парень, потише, жизнь не такая плохая штука». А через пять минут: «Жаль, Макс, что мне пока не нужен возница». Я немедленно надулся от гордости. Немудренный процесс управления мобилером не отвлекал меня от первой настоящей встречи с Йехо. Сначала мы ехали по узким улочкам, петляющим между роскошными садами левобережья. Каждый сад был освещен в соответствии со вкусами его владельц, поэтому мы путешествовали сквозь пестрые квадраты прозрачного света. Каждый был особенного, неповторимого оттенка. Я уже не раз любовался ночными садами левого берега с крыши нашего дома, но самолично перетекать из одного озера бледного света в другое — это, скажу вам, нечто. Потом мы неожиданно въехали, как мне показалось, на широкий проспект, по обеим сторонам которого сияли разноцветными огоньками уже запертые и еще открытые магазинчики. Оказалось, что ничего я в архитектуре не смыслю. Никакой это был не проспект, а мост, гребень Йехо, соединяющий левый берег с правым. В широких просветах между домами сверкали воды Хурона. На середине моста я даже притормозил, такое великолепие обрушилось на нас с обеих сторон. Справа от меня всеми цветами радуги светилась королевская резиденция, замок Рулх, расположенная на большом острове в центре реки. Слева от меня ровным синеватым светом мерцал другой остров.
Это, Макс, тюрьма Халоми. На острове Халоми. Славное местечко.
Славное?
С точки зрения начальника малого тайного сыскного войска, каковым я, если ты помнишь, являюсь, это самое восхитительное место в мире, — гнусно усмехнулся Джуффин.
А, я и забыл, с кем связался, — усмехнулся я, надеюсь, не менее гнусно.
Через секунду мы уже хохотали вместе, это у нас с самого начала хорошо получалось. Отсмеявшись, двинулись дальше. Вот он, правый берег. Джуффин тут же начал командовать направо, направо, теперь налево. Я продемонстрировал безупречную выправку армейского шофера, откуда она взялась, ума не приложу. Еще немного, и мы были на улице Медных Горшков.
Там дальше наш дом у моста. Джуффин махнул рукой в оранжевый сумрак уличных фонарей. «Но время твоего визита туда еще впереди. А пока стоп. Приехали».
Мы остановились, и я впервые ступил на мозаичный тротуар правого берега. Ох, впервые ли? Но в последнее время мне пришлось преуспеть в нелегком искусстве принудительной невозмутимости. Я подавил опасное головокружение в самом зародыше и переступил порог трактира обжора Бунба, который, конечно же, оказался моим любимым баром из снов, местом, где я познакомился с сэром Джуффином Халли и легкомысленно принял самое странное приглашение на работу, какое только можно себе вообразить. Не задумываясь, я прошел к своему любимому месту между стойкой бара и окном во двор. Пышная дама, это была сама мадам Жижинда, внучка увековеченного обжоры по имени Бунба, улыбнулась мне как старому клиенту. Хотя почему как? Я и был ее старым, очень старым клиентом. «Это и мое любимое место, Макс», — ухмыльнулся сэр Джуффин. «Самый главный принцип подбора будущих коллег. Если им нравится та же кухня, и тем более тот же столик, что и тебе, значит, психологическая совместимость в коллективе обеспечена». «Ах, вот оно что! Просто ни один житель этого города, кроме нас с вами и ваших немногочисленных подчиненных, не выносит дрянную кухню этого притона. Так бы сразу и сказали, — осенило меня к величайшей радости сэра Джуффина. Об остальных событиях вечера умолчу до той поры, когда засяду за книгу «Лучшие трактиры города Йехо. Справочник для туристов». Следующий мой выход в свет состоялся через два дня. Сэр Джуффин вернулся домой очень рано, даже сумерки еще не начались. Я как раз собрался позавтракать. «Сегодня твой бенефис, Макс», — заявил Джуффин и конфисковал мою чашку камры, решив не дожидаться, пока Кимпа будет обстоятельно готовить новую порцию. «Проверим твои успехи на моем любимом соседе. Если в течение недели после нашего визита старый Маклук будет вести себя так, словно ничего не произошло, сделаем вывод, что ты готов к самостоятельной жизни. На мой взгляд, ты и так отлично справляешься, но я не объективен, слишком спешу пристроить тебя к делу». «Скоро Макс будет дальше и реже», — донеслось до меня послание Хуфа. Мы одновременно обернулись к собаке. Не знаю, как успокаивал его Джуффин, но я только и смог, чтобы промямлить: «Такова жизнь, малыш». После чего вернулся к опасной теме предстоящего тестирования. «Учтите, Джуффин, это ваш сосед. Вам с ним потом жить рядом. Маклук милый, безобидный, к тому же почти отшельник. Старик так объелся обществом, пока был рукой устранителя досадных недоразумений во дворце, что теперь переносит только меня и еще парочку таких же болтливых пожилых вдовцов, да и то изредка». «А вы вдовец, Джуффин?» «Да, уже больше 30 лет, так что это не запретная тема, Макс, хотя первые 20 лет была запретной. У нас женится поздно и, как правило, надеются, что надолго, но люди ко всему привыкают, Макс, так что не переживай». Видимо, чтобы я переживал как можно меньше, он загробастал вторую чашку камры, на которую я, признаться, очень рассчитывал. Предусмотрительность Кимпы, протянувшего мне еще одну чашку, спасла меня от самого жестокого разочарования в моей жизни.